Баня, веселье, дружба, все для того, чтобы они могли отдохнуть, подружиться, провести время вместе. Пасху мы отмечаем, тоже это вот одно из грандиозных событий нашего детского служения.
Михаил, а как вообще проходит детское служение? Вот мы просто часто видим, дети уходят наверх и больше, и потом спускаются вниз. А вот что в промежутке происходит, мы даже не знаем порой.
А я вам расскажу.
Мы вам просто доверяем.
У нас все серьезно. Когда мы уходим наверх, у нас точно так же мы начинаем богослужение с молитвы вместе с ребятами, вместе молимся в один голос. Потом у нас идет прославление, да, и после этого мы расходимся, у нас есть две возрастные группы. Это дошкольники и школьники, ну, потому что они воспринимают информацию по-разному. Вот, дошкольники уходят в одну комнату, у них свой урок, школьники уходят в другую комнату, у них свой урок. Если у нас очень много ребят собирается, то мы одну из этих групп делим еще на две. Вот, и тоже их в другую комнату переводим. Но это если набирается больше.
А вот, кстати, в связи с этим вопрос, а сколько вообще детей сейчас ходит на детское служение?
Ну, в среднем у нас на детское служение ходит до 40 ребят. Вот, если считать по рождественским подаркам,
то еще больше, на Рождество всегда больше.
Да, то мы раздали их 50 с хвостом, 50-55, вот так вот.
Слушай, ну на такое количество детей нужно еще большое количество служителей. То есть, я так понимаю, у вас хорошая, большая команда служителей. Может быть, расскажешь тоже немножко.
Ну да, на каждую группу, во-первых, у нас две группы. Во-вторых, для каждой группы у нас есть сменяемые служители, чтобы они могли не только каждое воскресенье служить, но чтобы они еще побывали на воскресном богослужении, вот здесь вот, с прославлением, на полноценном богослужении. Вот, поэтому у нас три команды у младших ребят и четыре команды у старших ребят. По 1-2 человека, ну, учитель, допустим, помощник, прославление... Зачастую я веду прославление, ребят.
Так ты прославитель. Да, группа прославления вообще.
Да. упустили,
да. Ты вовремя успел сбежать наверх, да, я так понимаю.
Да, никогда не любил петь в хоре еще со школьного возраста, но вот там...
Ты солируешь, я так понимаю.
Да, конечно.
Все ясно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ну а почему вообще важно приводить детей на детское служение? Ведь иногда дети тоже не хотят. У них бывает, что мы хотим остаться дома, потому что дома телефон, дома можно включить телевизор, еще что-то. Ну.
Очень хороший вопрос. Вы, наверное, слышали такое понятие, как ДВР, да? Дети верующих родителей. И на самом деле отношение к этому очень негативное зачастую, но на самом деле должно быть позитивным. Дети верующих родителей – это те дети, те люди, скажем, которые в перспективе переймут работу церкви, переймут Божий труд, возьмут, скажем, инициативу в будущем и дальше будут делать Божью работу, которые вольются однажды в эту Божью работу. Мы же не вечные. Вот. И слава Богу, если служение наше, которое мы делаем для Бога, не закончится вместе с нами, но будут те, кто его возьмет и на нашем основании будет двигаться дальше. И вот если посмотреть в корень, то я могу вспомнить Второзаконие, 6 глава, это где Моисей, ну, там с 1 стиха, это где Моисей учит Божий народ законам, которые Господь дает. И что он там говорит? Вот я приготовил. Он говорит: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единый Господь. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всеми силами. Эти повеления должны быть у тебя в сердце». Это то, о чем Иисус нам говорит, уже когда ходит по земле, учит своих учеников. И дальше очень важно. Да, вот это первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего». Дальше он говорит: «Моисей, внушай их своим детям, говоря о них, когда сидишь дома, когда идешь по дороге, когда ложишься, когда встаешь, навяжи их, как символы, на руки, обвяжи ими лоб, напиши их на дверных косяках, на воротах своего дома». То есть везде Божье Слово должно быть для того, чтобы мы могли верить, глядя на это Слово Божье, да, чтобы могли детям своим передать. Потому что это же не наша личная вера. Ну, кроме того, что это наша личная вера, конечно.
Но это еще наша личная вера, да.
Да, но это еще и то, во что верит вся наша семья. Я же не один в своей семье верю в Бога Иисуса Христа, да, в Его жертву, но еще и моя семья верит. А значит, я хочу, чтобы мои дети ходили Божьими путями. Вот. И я буду очень сильно страдать, если, как есть некоторые примеры в Библии, когда дети не ходят Божьими путями, как родители этих детей. Да? Поэтому всячески делаю с детского возраста все, чтобы они могли слышать и ходить Божьими путями. И вот дальше 20 стих той же самой главы. «В будущем, когда твой сын спросит тебя, каков смысл заповедей, установлений, законов, которые Господь Бог наш повелел вам соблюдать?» Это ребенок спрашивает у родителя. И дальше родитель отвечает: «Мы были рабами фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта могучей рукой». О чем здесь говорится? Каждый праздник, когда они отмечают Пасху, Божий народ, я имею в виду, та самая естественная лоза, к которой мы привиты, они рассказывают детям и на праздниках передают веру. Самый младший, сидя за столом, спрашивает у самого старшего, главы семейства, что это такое?
В чем смысл?
В чем смысл? Ради чего мы верим? Чем мы живем? Что является смыслом моей жизни? И самый старший глава семейства, он отвечает тем самым. И это поставлено в традицию для того, чтобы передать веру. И так каждый праздник, и так каждое воскресенье, когда читают Библию, когда читают Божье Слово. Собственно говоря, поскольку это является моим смыслом жизни, то я и детей своих учу, в чем же смысл жизни.
Ну и здесь на самом деле детское служение нам всем в помощь, потому что, конечно, все равно основная функция привить веру, она в семье. То есть и если семья ее не выполняет, то очень сложно одной церкви с этим справиться. Но при этом церковь – это, конечно, хороший помощник, потому что когда дети приходят в церковь, когда они общаются со своими ровесниками, да, то есть они видят, что они… И есть вокруг них их сверстники, которые также верят в Бога, которые также, на самом деле, порой больше, чем даже мы, взрослые, воодушевляют их двигаться за Богом. Поэтому да, это да, очень да. хорошая мотивация.
И,
угу.
Когда ученики спрашивали Иисуса, кто же больший, помните, да. история у Матфея описана, когда ученики спрашивают Иисуса, а кто больший в Царстве Небесном? Угу. Что сделал Иисус? Он взял ребенка маленького, поставил перед всеми и говорит: «Вот уподобьтесь вот этому ребенку, потому что те, кто смирит себя и будет верить как ребенок, тот, во-первых, будет в Царстве Божьем, а во-вторых, будет большим в Царстве Божьем».
Хорошо, спасибо, Михаил. На самом деле, можем очень долго говорить, потому что я так понимаю, что когда достается микрофон лидеру служения, у них сердца горят этим, и они готовы делиться. Это можно делать целый семинар на тему воспитания детей, детского служения и так далее. Вот, поэтому, ну, чуть-чуть резюмирую, хочется сказать, давайте не будем оставлять наших детей дома, давайте будем брать их в церкви. Пусть у них здесь будут друзья, пусть они получают слово, пусть они просто даже находится в атмосфере Духа Святого. И на самом деле, вот сейчас я хочу как раз перейти в своем общении к Сергею. Сергей, вот ты знаешь, ты такое воплощение, можно сказать. Воплощение того, о чем говорил Михаил, потому что ты плод вот этого детского служения, ну и так далее, и тому подобное. Да? То есть скажи, пожалуйста, ты вообще с какого возраста в церкви?
Здрасте. Да, в церкви я с 4 лет, привели меня родители. Получается, что 24 года уже хожу в церковь.
Ну, да. Вообще, не взрослые не так долго ходят, как ты.
Да.
Ну, и как вот у тебя вот этот этап проходил? Ты что-то помнишь из там детского служения?
Как-то? Да, память у меня очень хорошая.
Слава Богу.
Помню все хорошее и плохое. Да, все помню, всех помню. Для начала скажу то, что... В принципе, на детском служении у меня были друзья, и это очень хорошо. Вот. Что интересно, то, что нас было там человек 10, мы так близко дружили постоянно. Из них, или даже больше, из них, вот сейчас на этот момент, два человека до сих пор с Богом. Это я здесь, вот, до сих пор в этой церкви, и там еще девушка, она в православии. Вот. Остальные все куда-то ушли. Вот.
И вот я это вот печаль,
пытаюсь тоже понять,
деле.
В чем брешь, и не могу понять. Есть определенные мысли, но Что же там было на детском служении? Очень интересно, вот. И что интересно, меня постоянно привлекали, чтобы я там что-то делал. Я даже помню, как мне говорят, вот будет рождественский концерт или какой-то, ты будешь выходить и там проповедовать. Ой, не проповедовать, а вести. Вот, с Марией Агибаловой, на тот момент Мария Кабанова, вот, мы с ней выходили и что-то делали. И, наверное, когда меня привлекали к этой работе, потом я еще там в каких-то сценках участвовал, это, ну так...
А потом ты втянулся, я так думаю, что ты втянулся, да. И уже вот так вот благополучно это все перешло вот в служение еще и подростковое. Ну, по-моему, когда ты был подростком, у нас еще не было подросткового служения.
Да, я в 11 лет понял то, что вот резко, когда вот... вот 5 февраля, кстати, это было. Вот, это как раз воскресный день, у меня вчера день рождения просто
О,
было.
Сережа, с днем
да,
рождения.
Спасибо,
давайте
спасибо
поздравим.
А это не стоит, ну спасибо, да. Так вот, это было 5 февраля давно, 16 лет назад где-то. Вот, я подумал, надо уходить с детского служения. Просто подумал, что надо. И тогда не было подросткового служения, я перешел на общее, и тогда проповеди были по 1.5 часа. Я так мучился, вообще, я не знаю. Только страх перед адом вот заставлял меня сидеть на этом месте. Вот, потому что, ну, значит, надо. А так прям я засыпал. А, я мечтал о подростковом служении, в которое я мог бы ходить. Я мечтал, чтобы там были молодежь, которая проповедует нам, потому что она максимально близка. У меня были определенные лидеры, на которых я просто смотрел, как они говорят, какая у них борода, с каким армянским акцентом они говорят «Привет, Сереж». Вот, я пытался подражать, специально покупал там широкие штаны, потом смотрю, мода изменилась, покупал женские узкие штаны, лишь бы быть как эти мои лидеры. Вот, потому что такие в церкви были. Но подросткового самого не было. Поэтому
ну вот, кстати, ты знаешь,
пошел молодежь.
Вот я прошу прощения, что перебиваю, но мне кажется, это один из моментов, почему тоже в тот момент мы теряли детей, потому что вот этот возраст, когда им 11, 12, 13 лет, то есть это возраст, когда им уже скучно на детском, но они еще не дорастают до молодежного, то есть еще рано на молодежный. И вот этот возраст, когда тоже очень сильно тянут друзья в мир, то есть когда... очень много увлечений. Вот в этот момент очень важно помочь ребенку как бы дальше двигаться за Богом. И если, например, нет специального служения, которое на них рассчитано, то это сделать намного сложнее.
Ну вот хочу сказать, что осенью мы передали из детского служения 10 ребят уже выросших, 11-летних, кстати, Сергей.
11-летних,
да. Ну, один был 10-летний, но он просто подрос до 11-летнего возраста. Передали, и слава Богу, мы разрезали ленточку, ввели их в эту подростковую жизнь.
Миш, ты прям спойлер какой-то даешь, потому что вот сейчас как раз мы хотим это все показать.
А я думал, что он расскажет о том, как они переводят в молодежку, поэтому я взял это слово.
Да, нет, классно, все, спасибо, на самом деле, действительно, хорошее добавление. Но сейчас, может быть, мы включим видео. Зарина, у тебя получится.
Подростковое служение. Основная часть подростков служения это ребята от 11 до 14 лет. В прошлом году, в июне, мы выпустили молодежное служение 10 подростков, которым исполнилось 15 лет, и приняли к себе из детского служения 11 новых ребят. Сейчас в подростковом служении находится 15 подростков, которые регулярно посещают собрания, которые мы стараемся делить на две группы. Группа старших подростков, где рассматриваются вопросы, интересующие этот контингент, и группа младших подростков, где изучают основы нашей веры. Наше служение включает в себя такие сферы, как администрирование, медиаслужение, служение оформления, прославление и служение гостеприимства. Над каждой сферой поставлен человек, который несет за нее ответственность и передает ее другим ребятам. Таким образом, практически каждый может участвовать в служении. Сейчас всего в нашей команде находится 11 служителей, и мы продолжаем расти. Также мы устраиваем для подростков различные мероприятия. Например, этим летом мы устроили выпускной для старших подростков молодежное служение. И этой же осенью организовали мероприятие по принятию новых подростков в детское служение «Трансформ-Тинс». Совсем недавно, в конце декабря, устроили уже детскую домашнюю группу с ночевкой в церкви, с большой программой и вкусной едой. На рождественском собрании подростки поздравляли церковь с рождением Христа в свойственной им подростковой манере. Также мы стараемся организовывать походы в интересные места, которые могут понравиться ребятам, где мы сможем вместе провести хорошо время. В этом году мы планируем еще больше мероприятий, таких как первый подростковый лагерь в конце июня, начало августа, и подростковую конференцию в Москве в июне. Верим, что все, что мы делаем, принесет свои плоды. Подростку.
Здорово. Но я так понимаю, Сереж, это тоже все сделано силами подросткового служения, это видео, да?
Да.
Полностью, от начала до конца.
До 4 ночи там хлебали.
Ну, молодцы вообще, молодцы. Может быть, прокомментируешь немножечко вообще и чуть подробнее расскажешь, потому что не очень было слышно, сколько вообще, кто служит подросткам, сколько сейчас служителей?
У нас все служители, в основном, которые есть, они из молодежки, либо те, которые были подростками, но пришли потом в молодежку, и мы подумали, а что вас особо-то отпускать? Вы горяченькие, вы знаете, что вам надо, поэтому оставайтесь с нами, будете служить подросткам. И они начинают как бы служить подросткам, и нас сейчас примерно около 11 служителей и около 15-16 подростков, которые каждое воскресенье посещают наши подростковые богослужения.
Классно. Сереж, а вообще какие у вас вот планы, какие есть проекты? Что вы хотите?
Ну, на самом деле, каждое мероприятие, которое нам у нас есть, это превращается в какой-то проект. Ну, например, сегодня администратор нам сказал: Сереж, нужно после церкви убрать снег вокруг церкви. И мы
классно.
Такие, о, мероприятие! Ребята, такого еще не было! Будем все вместе убирать снег, попьем чай перед этим. Ну, короче, такое время. Вот. И поэтому каждое мероприятие мы стараемся делать его как мероприятие. Ну и плюс важное мероприятие – это рождественская туса, по-молодежному говоря. Да, тут такая туса была, что тут еще 2 месяца всякие блестяшки висели, вот, и вроде бы до сих пор висят. Целую ночь мы не спали, тут что-то делали. Потом в будущем мы планируем это сделать подростковый лагерь, первый, где будут только подростки. То есть у нас раньше было детское и подростковое, это хорошо, но это уже старье. Вот, а у нас тут будет только молодежное, и все подростки уже говорят, вау, будем там просто месить месиво, не знаю. Просто такую дичь творить. Вот. И это подростковым языком выражаясь, я в подростковом лице.
Тусить тусиво.
Да. И еще мы собираемся в июне поехать в Москву на молодежную, подростковую конференцию на 3 дня. И уговариваем, чтобы родители отпустили 11-летних, 12-летних подростков вместе с нами. Мы будем 3 дня там жить в Москве, ходить на посещать подростковое богослужение. И подростки, самая мысль, что без родителей поехать в Москву, уже будоражит их воображение. А тут еще, если будет и церковь, и конференция, это все очень благотворно скажется, и мы к этому очень сильно готовимся.
Классно. Сереж, на самом деле, знаешь, у тебя сейчас есть уникальная возможность. Вот здесь сидят, здесь, кстати, подростков нет, а сидят родители подростков. Может быть, ты что-то им хочешь сказать?
Копите деньги.
Все понятно, ясно. На конференции, я так понимаю. Ну, также отпускайте детей на подростковые. Да?
Да, конечно, конечно.
Вот, воодушевление,
да. Я могу последнее кое-что сказать. Я считаю, то, что подростковый период – это очень сложный период. Лично когда я был подростком, меня спасло только воспитание родителей. А так бы я, наверное, вообще со свистом из церкви ушел. Вот. Да, потому что у меня там такая компашка была, вот, то, что она прям такая классная, там, что, выпьем? Я такой, нет. Вот. А предлагают, хоть бесплатно. Так вот, только воспитание родителей. А если бы еще было подростковое, то не было бы вообще никаких намеков, что я из церкви вообще как-то могу уйти. Вот. Поэтому, когда ребенок ходит на подростковое, работает над всем этим и подростковое служение, и родители. И причем мы стараемся все делать в тандеме, потому что мы создали специально чат для родителей и подростков, где мы с ними общаемся. Например, если мы общаемся с подростками на сексуальную тему, мы говорим: родители, сегодня у нас была такая-то тема, а пообщайтесь вы со своими детьми о ней. И родители: ой, как тяжело, ну ладно, пообщаемся. В результате для подростков с двух сторон крепится какая-то важная информация, какая-то вот основа христианская. В результате еще больше мы так строим якорь, чтобы они остались с Богом.
Слава Богу. Классно. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу. Спасибо за все, что вы делаете. Вы большие молодцы. Давайте поаплодируем ребятам. И я тогда приглашаю Эрика Григоряна. Эрик, вот он идет. И Мы сейчас поговорим о молодежном служении. Ну, как вы видите, так у нас мы начали с детей, продолжили подростками. Ну, и сейчас подошли к молодежи. Да, и сейчас тоже нам какие-то фото будут крутиться. Вы можете нас слушать и заодно смотреть фото. Эрик, слушай, ну ты ведь на самом деле, я так понимаю, это ты та бородатая личность, да, на которую Сережа смотрел, да? Но ты ведь еще раньше, и ты тоже ведь на детское сначала пришел
не
сюда.
Не понимаю, о чем он говорил.
Ну, знаешь, у меня про женские узкие штаны, там вот вопрос такой.
Это точно не про меня.
Это не про тебя?
Нет.
Ну, хорошо.
Да, я тоже с детского служения, прям с самого детского возраста нахожусь в церкви, хожу в церковь. Вот. Но, как говорится, не всегда я сердцем был в церкви. Это, в принципе, считается нормально. Именно поэтому есть и подростковое служение, и молодежное служение. Для того, чтобы, да, как Библия говорит, наставь юношу в начале пути, и он не уклонится, даже когда состарится. И вот, вот этот вот путь до состарения я еще не состарился, но как бы вот тоже вот туда иду. Вот. Но наставляли меня с самого начала пути. Именно поэтому я, собственно говоря, здесь.
Ну, потому что же у тебя, вот я помню, был период, потому что ты был в церкви ты даже служил, и потом в какой-то период ты вылетел вообще, да, из церкви. А вот, кстати, благодаря чему ты вернулся потом? Вот?
Благодаря наставническим отношениям.
То есть, да, которые сохранялись у тебя, да, в жизни, да?
Да. Угу. У меня, может быть, не было такого общения, скажем так, прям сильно дружбы, может быть, которая прям держала, да, например. Угу. Потому что, ну, из друзей у меня был вот один прям друг, ну, который, угу,
ну,
сейчас...
Саша Пачин, да?
Да, вот. И... Но держало меня по-настоящему это вот наставнические отношения с пастором Геннадием, которого он всегда там, чтобы где я ни был, там, хожу я, не хожу в церковь, он мне звонил, давай встретимся, я всегда покорно понимал, что мне будут что-то наставлять, и как бы, да, мне это надо, вот, это я понимал, это я принимал, вот, и благодаря этому, собственно говоря, я вернулся.
Вот. Классно. Слушай, ну когда ты вернулся, ты уже вернулся в молодежное служение, правильно? То есть и тогда вот оно уже началось.
Ну, если уж прям вот так хронологически, получается, что в молодежном возрасте я и ушел, и в молодежном возрасте я и в молодежку я и вернулся. Вот. Поэтому у меня есть вот это вот понимание, что то, что со мной произошло, ну, условно говоря, да, вот это вот некое отступление в возрасте, именно когда я был не подростком, а вот, ну, чуть-чуть уже постарше. И именно поэтому я и понимаю, что могут чувствовать молодежь, что они могут чувствовать в этом возрасте. Да, молодежное служение началось очень-очень давно, настолько давно, что этой бороды не было, Михаил Шабар был в два раза меньше. Ну, то есть настолько все, вот, некоторые служители, которые сейчас есть, они все были в два раза меньше, а то и в три. Вот. То есть настолько это давно было. Мы собрались тогда с пастором Сергеем Мартюнчевым в однокомнатной сталинке у пастора Михаила. Там у нас было из молодежи, наверное, 3 или 4 человека, и тогда провозгласили начало молодежного служения. Я был тогда, мы тогда еще телефон об стенку били зачем-то, типа, у кого. Ну, это же молодежное служение, там же должно быть что-то такое.
Понятно. Ну, то есть, получается, молодежное служение началось вот тогда, на кухне, можно сказать, с 3-4 человек, да, дома у Миши Сани Шибаровых. Ну, вот, видишь, они вот как-то до сих пор, вы начали с молодежи, сейчас, по-моему, у вас там дети одни сплошные собираются, да, на домашке.
Вот. Хорошо, что кухня сменилась.
Да, побольше стало. Да. Вот. Но с того времени тоже много что изменилось и много что делалось за эти годы в молодежном служении. Может быть, ты чуть-чуть расскажешь, Эрик, вообще?
Да. Молодежь, как вы понимаете, я думаю, все прекрасно понимают, что в каждом служении должна быть молодежь. И, в принципе, и есть молодежь, да, и в детское служение молодежь ходит послужить, и в подростковом служит молодежь, и в молодежном служит молодежь, и на основном собрании служит молодежь, и в прославлении, и в медиа, и, то есть, куда ни ткни, молодежь, она есть, и без молодежки мы, ну, реально никуда. Вот, потому что это именно тот возраст, когда человек должен самореализовываться, он должен творить что-то. Вот, и поэтому мы должны предоставить возможность творить. Потому что когда-то мне предоставили такую возможность, и я считаю, что я раскрылся благодаря церкви, я раскрылся, ну, то есть, как артист, как человек, в принципе, какие-то вещи вот, у меня устоялись. Именно благодаря тому, что я сам начал служить. Вот, благодаря служению. Поэтому молодежь есть везде, в каждом служении.
Ну, а что вообще вот эти, за эти годы, какие проекты делались?
Если прям конкретно по проектам, когда-то у нас, если прям совсем издалека заходить, когда-то у нас были спектакли, которые мы делали на Рождество, на Пасху, на 9 мая концерты тоже, в основном тоже участвовали молодежь. Это те проекты, где без молодежи бы точно не обошлось. Палаточный выезд, ежегодный
вот здесь,
палаточный
кстати,
выезд.
Фото
да, они
тоже
там должны быть, тоже в фотографиях будут мелькать. Это тоже место, где такая, знаете, такое некое место, точка отчета, где было до, как говорится, до лагеря и после лагеря. Вот. Это именно вот такое вот место, куда я, конечно же, всегда всем советую молодым и просто вот, ну, прям копить деньги и прям вот планировать эту поездку. Потому что это не просто отдых вместе отдохнуть, это еще и место, где мы все можем сблизиться. И это одно из таких ключевых тоже моментов, мероприятий за год, которые происходят в молодежке, которые, ну, для меня оно очень важное время. Вот последний год, он 21-й, он был показательным таким тоже одним из, когда ко мне подходили ребята, говорили, у меня нет друзей. И я так смотрю, ну, в смысле, вы все подходите по очереди ко мне, вы крайний, да, к пастору? Да, я крайний. А, ну хорошо. А какой у вас? У меня нет друзей. А, и у меня нет друзей. Вот вы понимаете. И я такой, ну, в смысле, у вас нет друзей? Ну, посмотрите вот так вот вокруг. И мы сделали этот палаточный выезд, именно посвященный дружбе. И я сам заметил, что после вот этого выезда появилась какая-то дружба, появилась какая-то вот такая компания. Очень хорошая такая, добрая дружба появилась между людьми.
Более того, Эрик, ты знаешь, вот я знаю, что несколько лет назад вот так же двое ребят съездили, парень с девушкой, а после этого появилась семья.
Так и, вот. Пожалуйста, я же... Мы же, конечно, только в путь. Все, только все, ну, все правильно нужно, чтобы было, да. Но мы, наоборот, за этим тоже следим и хорошо приветствуется, в общем-то.
Приветствуется, все, ясно. Классно. Но несколько лет назад еще начался ЮС, правильно?
Да, буквально 4 года назад, три года назад... Я сбился. В 18-м году, да, в 18-м году мы впервые сделали молодежную конференцию, которая обычно происходит в Москве, но мы решили сделать региональную конференцию, потому что московская конференция, она проходит конец октября, начало ноября, вот в этих числах, и мы сделали, что поняли, что молодежь ездит на молодежную конференцию, такая зажигается, и где-то примерно к февралю все такие уже, ну, как бы прям вот подустают. Мы, почему бы в феврале не сделать еще одну конференцию, да, и мы сделали
Перезагрузка некоторая.
Да. Она называется ЮС Нижний, и буквально на этой неделе вы тоже слышали в объявлениях, что будет эта конференция ЮС Нижний. Это тоже, куда мы приглашаем гостей из Москвы, из других городов и даже стран в этом году, из Беларуси, да. Вот. И для того, чтобы молодежь зажигалась, для того, чтобы мы вместе тоже проводили время, и чтобы каждый, вот, кто в молодежке, они чувствовали, что они не одни, что верить в Бога — это неплохо, это классно, что тебя поддержат всегда. Что
то
тебя
есть
поддержат...
вот это такое сообщество, которое там встречается,
да,
вот оно, ну, очень здорово.
Да, чтобы они чувствовали, что каждый из них не одинок. Вот. И также у нас есть еженедельные, естественно, это я сказал о больших мероприятиях, есть еженедельные события. Это молодежная молитва. По пятницам она у нас проходит. Раньше словосочетание «молодежная молитва» это, ну, сказали бы, что, да ты перестань. Ну, какая молодежная молитва? Молодежь не любит молиться. Я вам скажу, молодежь любит молиться. Вот. И когда эта идея у меня очень-очень давно была, я такой думаю, я сам в нее не верил, честно скажу. И потом думаю, надо все-таки попробовать. И мы попробовали, на первую встречу, по-моему, 15 человек пришло, потом 16, и вот, а, нет, 12 было, прошу прощения, 12 человек, потом до 16 мы увеличились. И вот так вот стабильно мы держимся. Каждую пятницу у нас собирается примерно, ну, в среднем 15 человек, и мы проводим хорошее время, мы молимся, мы также, ну, слушаем Слово Божие. И фактически у нас молодежная молитва превратилась в такое некое молодежное собрание на неделе. Вот. И я вижу тоже плоды этого. Потому что, как я пишу в чате, ребята, не забывайте, в пятницу молитва, там сразу все такие смайлики посылают. О, классно. Я вижу, что молодежь, они ждут этого времени, да, потому что тоже это для них дорого. И, ну, и я рад, что современная молодежь, которая сейчас есть в церкви, что она молящаяся, вот, что мы молимся. Это говорит о том, что у нас есть будущее. Потому что обычно говорят, молодежь – это будущее, а мы говорим, что молодежь – это настоящее. И вот мы своими тоже молимся, молитвами, как такая часть церкви, тоже поддерживаем церковь. церковь в молитве, и тоже ну, как вместе в церкви идем и думаем, что класс. Есть за этим хорошее будущее.
Спасибо, Эрик, здорово. Мы, конечно, можем очень-очень долго на эти темы говорить, это все очень интересно, но поскольку у нас вот на следующей неделе будет вот этот ЮС, будет это мероприятие, Зарина, запусти, пожалуйста, ролик, рекламу ЮС, и у тебя получится. Вот. И мы на этом тогда закончим. Спасибо. Yeah, I know I see the news, but she gave me some different views. That's why we speak today, giving strength to the weak today. Be free today, just wanna help you see the way. Don't look down, take that leap of faith. I got a new life, I got a new light that's in my eyes. It's no surprise, my hope is coming from the skies. Look around, my feet is almost off the ground. I heard that trumpet sounding, now I'm never looking down. Always keep your head up, don't look down. My mama told me, always keep your head up, don't look down. Take a good look ahead, see beyond what you see. Live life instead, don't go nowhere but up from here. Always keep your head up, don't look down. Don't look telescope, looking all the way up, cause you know what's above. There's no point looking down. I got a new life, I got a new light that's in my eyes. It's no surprise, my hope is coming from the skies. Look around, my feet is almost off the ground. I heard that trumpet sounding, now I'm never looking down. My mama told me, always keep your head up, don't look down. My mama told me, always keep your head up. Слава Богу, уже на этой неделе будет ЮС. И давайте поаплодируем Эрику, скажем ему спасибо. Спасибо, Эрик, за ваш труд, за вашу работу. Вы большие молодцы. И я хочу пригласить следующих участников, Николая Сидорова и Галину Саулову. И мы с вами немножко поговорим о евангелизации. Давайте поприветствуем их. Но вы могли увидеть, на самом деле, что в церкви действительно есть внутренняя работа, да, вот мы говорили о детском служении, о подростковом, о молодежном, но есть и внешняя работа, да, когда мы говорим о евангелизации, об альфа-курсе, мы говорим больше о внешней работе церкви, когда мы исполняем заповедь о том, чтобы нам проповедовать Евангелие. И вот я хотела бы, Галина, к тебе сейчас сначала обратиться. Расскажи, пожалуйста... Расскажи, пожалуйста, тоже, вот ты возглавляешь служение, отвечаешь за служение евангелизации, да, то есть вы ходите, проповедуете Евангелие, как это вообще происходит, что вот в этом служении делается?
У нас очень важное служение, очень важное для Господа. Господь этого очень хочет, поэтому я приглашаю сначала, сразу говорю, приглашаю на это служение. А что мы делаем? Мы ходим по улицам. Это очень сложно, вот потому что просто говорить людям, они иногда слушают, а иногда не слушают. Но мы говорим. Мы ходим по улицам, мы ходим везде. И по Бурнаковке вот ходили, и по центру Сормова, и самое, по Гастелло. По, в общем, по разным улицам мы ходим, говорим. У нас очень много встреч. Ну, в общем, мы планировали всегда каждую неделю, там, 3-5 встреч, чтобы было. И мы разговаривали с людьми. Мы им говорили, что есть Иисус, который может, во-первых, любит вас и может изменить всю вашу жизнь. И так далее. Мы говорим о Божьей любви, о, сам, говорим о покаянии.
Но я так понимаю, Галина, что вы не просто говорите, еще вы и молитесь за некоторых людей, которые...
Да, прежде чем, да, прежде, вот, самое главное, что мы прежде чем вот пойти на евангелизацию, да, прежде чем пойти на евангелизацию, мы, во-первых, молимся, мы дома сначала молимся, подготавливаемся, потом приходим на служение и также молимся, и потом уже идем, чтобы Дух Святой говорил через нас, через наши уста. Поэтому люди будут обращаться к нам и слушать нас. Ну, кто-то слушает, кто-то не слушает.
Ну, вы да. сеете, вы сеете слово.
То есть мы сеем слово, мы да. также молимся за людей, которые, самые, например, я могу рассказать несколько встреч.
Одну.
Ну, мы вот подошли к одной слепой женщине, она гуляла с собаками. И мы с ней это самое, мы ей задали вопрос, вы верите в Иисуса Христа? Она, да, верю. А знаете... Ну, как бы, я говорю, давайте мы вам расскажем. И мы рассказали ей об Иисусе Христе. Я говорю, а вы знаете, что вы верите в кого? В Иисуса Христа и в Духа Святого. Вы знаете, кто такой Дух Святой? Это у нас вот так была встреча. Вот. И он говорит, нет. Я говорю, давайте я вам расскажу сначала о Духе Святом, а потом это самое, помолюсь за вас. И она, давайте. И она, во-первых, и приняла спасение. Угу. Приняла спасение. Угу. И потом уже мы Вы помолились, и крестилась она Духом Святым. И у нее такая, такая радостная улыбка появилась. И вот мы увидели в ней какая-то душа такая добрая. Вот она слепая, да. Она как бы незащищенная. Но... Она начала мне нам говорить, а вы знаете, мы, вот, я во сне видела Иисуса, и Он мне показывает такие сочные, красивые сны. Угу. Я, да, вообще это так здорово. И мы ее проводили до дома. Ну, это вот одна встреча.
Ну, я знаю, вот. Галя, что у тебя на самом деле, если дать возможность, у тебя много-много свидетельств. И вы, я так понимаю, что вы ведь каждую неделю это делаете, да? Раз в неделю, уже в течение многих лет, да?
Да.
То есть просто вот в служении по два, по три человека выходите, проповедуете, рассказываете, молитесь за людей. Здорово.
Да.
Но я так понимаю, что вы сейчас не ограничились только Нижним Новгородом, что в этом году вы выехали еще в область.
Да.
Да, где вы были?
Так, мы ездили в мае месяце, ездили в Абхазию, вот с Ольгой Батыгиной. Там мы благовествовали и в то же время молились за людей, говорили им о спасении, вручали им эти фильмы «Иисус».
Ага, дарили.
Фильмы дарили, да. Фильмы «Иисус». И это самое, помогали, помогали, ну, в общем... Ну, помогали.
Ну, как волонтерский красить. Труд у вас
Да? Мы... Господи, забыл слово-то.
Ну, как волонтеры вы ездили туда.
Да, мы помогали. Мы помогали, красили деревья. И в то же время говорили. И у меня тоже была опять встреча одна. Я подошла к мальчику, юноше, 16-летнему. Начала говорить об Иисусе Христе. И пригласила его в церковь. Это был город Сандрипш. И в церковь, ковчег. И мы, я пригласила, и он на следующий день пришел. Он пришел и привел еще своего брата. И он также начал с нами ходить, также красить деревья. И в то же время он...
Все хорошо, Галина. Хорошо, вы молодцы большие.
Да, в общем, так.
Но также вы были, насколько я знаю, в Павлово, в Иксе тоже в этом году. Вы тоже команда ездили.
Да, мы были еще в Павлове. Да, мы были в Павлове. Да, с Ольгой Назаровой мы были в Павлове, да, также благовествовали, также были у нас люди спасенные, мы говорили и молодым, мы говорили и пожилым, говорили об Иисусе Христе, о Божьей любви, о всем говорили, ну, как Дух вел, как Дух вел. Также были в Иксе, вон Марина Свинцова ездила, да, она тоже благовествовала.
Вы, на самом деле, большие молодцы. Вы делаете то, что действительно Господь поручил, то, что Господь сказал, и делаете это верно в течение многих лет, потому что действительно это порой непросто, да, подойти к какому-то незнакомому человеку на улице и рассказать об Иисусе Христе. Но благодаря вот таким людям жизнь может быть затронута. Вы знаете, у меня тоже на самом деле есть свидетельство, потому что когда я еще была неверующей, мне было 18 лет, я ехала, помню, ехала в автобусе. Тогда в автобус, знаете, такая целая толпа зашла, и в том числе были христиане. Ну, просто там в середине 90-х, помните, как автобусы штурмовали, да? Вот, то есть там все было битком, и вот зашли христиане. И одна девушка вот в этом автобусе начала мне свидетельствовать. И на самом деле мне очень хотелось послушать, потому что меня эта тема интересовала, но я так стеснялась своей подружки. И я ей сказала, ну, не надо мне рассказывать. Но мне внутри очень хотелось, чтобы она мне вообще рассказала о Боге. И так удивительно потом получилось, что когда мне другая девушка посвидетельствовала, я пришла в церковь, я встретила. И вот эта вот самая-самая первая девушка, которая мне свидетельствовала, это была Галина Хромина, и она была моим потом первым лидером домашней группы. И она та, кто вот мне первая стала рассказывать Евангелие, стала рассказывать о Боге. И это так здорово. Это, я верю, что это тоже было то семя, которое было в меня, пусть так не полностью, но все-таки посеяно. Дух Святой все равно меня в тот момент затронул. Появилась жажда услышать о Боге. И вот сейчас хочется перейти тоже к служению. Галина, у нас просто очень мало времени.
Ну, я вот просто хочу сказать, что да, действительно, во-первых, мне это очень нравится, служение. Очень служение нравится. Я его просто люблю, я к нему готовлюсь. И поэтому это самое... А Господь нам помогает в этом. Здорово. Обязательно помогает. Он дает такие интересные встречи просто. И после этого такая радость появляется, когда вот мы послужим Господу. Да, мы еще раздаем брошюрки, литературу раздаем. Вот. Кто-то берет, кто-то не берет. Если кому-то нужно, пожалуйста. Я еще хочу просто сказать несколько слов вот насчет... У нас еще ведь есть евангелисты, как Марина Свинцова. Это такой сильный евангелист. Она вот в любом время, скажет, в любое время, в любом месте все может сказать, это самое, говорить людям. Говорить людям. Есть Александр Сопин. Вообще, он таксист. К нему, если сядут, то все, он человек спасенный. Или хотя бы знает Иисуса Христа.
Или уже не будет.
Или уже верит, начинает верить в Иисуса Христа. Да. Ну, есть еще Галя Кудрявцева. Она вот работает на своей работе, и вот она на работе. Ее даже начали спрашивать, а что мне делать, чтобы спастись? Она, покаяться надо. Ну, то есть она разговаривает со своими знакомыми, которым она может это сказать.
Слава Богу, так здорово. Евангелисты есть.
Это Господь. Он дает хотение, желание и действие по своему благоволению.
Аминь. Хорошо. Хорошо, Николай, тогда вот к тебе, потому что вопросы... Потому что есть такое служение «Альфа-курс», да, и, кстати, опять же, вот 16 февраля «Альфа-курс» начинается в церкви, и можно туда приглашать людей. Но вообще, может быть, ты скажешь несколько слов о том, как проходит «Альфа-курс», что это за служение, и почему на самом деле оно такое эффективное?
Ну, хочется повторить еще, есть жизнь до евангелизации, есть жизнь до молодежного служения, есть жизнь до альфы, да, и после. Вот. И здесь хронология, на самом деле, вот, очень близка к Галиной. Когда они ходят, евангелизируют, да, это на самом деле очень тяжело, когда ты подходишь к человеку, начинаешь его как-то обратить внимание, послушайте. И я знаю то, что вот через их команду много людей приходило на Альфа эти вечера. Я вот как-то вот они мне ближе называются Альфа-вечерами, Альфа-встречами, где люди больше знакомились со Христом. Это на самом деле очень интересная, уникальная обстановка. Она, может быть, даже не всегда понятна нам, но что-то доброе там есть, происходит. Первые встречи, как всегда, они такие, ну, как скомканные, что ли. Но на третьи встречи и так далее мы уже становимся, на самом деле, близкими людьми, потому что мы как-то открываем свои шторы. Ну, по-другому я, наверное, не могу сказать. Я сам хочу сказать об Альфе, как я туда попал. Можно прям коротенько, да? Мы еще собирались на Тонкинской 12, у нас там богослужение происходило, проходило. Там пригласили меня наша Мария Агибалова. Давай присоединяйся. Ну, как-то так началось. Вот. Но в 2018 году мы забеременели долгожданной дочкой нашей. И вот рожать, и пришел такой вызов: Николай, надо бы послужить в организаторских способностях, проводить Альфу. Вы знаете, вот чувство сказать: вау, я так долго ждал, вот это вот, вот то, что мне надо было, ну, наверное, не скажу. Вот. Но прикинул так, ну, у меня сейчас ребенок родится, тут еще несколько детей, за этим надо заботиться, о жене как-то уделять время. Откуда время? Было сложно принять решение, но, тем не менее, как-то вот, ну, сказали, ну, возьму, ладно. Вы знаете, ни одного дня не было такого, чтобы я что-то пострадал, вот вообще нисколько. И сейчас тоже происходят какие-то вызовы, еще четвертый ребенок появился, опять думаешь, ну, а сейчас-то как со временем будет? Давай дальше.
Бог, да,
вы знаете, еще больше как-то потенциал такой поднимается, но потенциал поднимается тогда, когда мы видим, когда есть люди до Альфы и есть люди эти же после Альфы. Я бы хотел вот небольшой такой сделать вызов. Поднимите, пожалуйста, руки, кто через Альфу познакомился со Христом. Здесь есть вот в зале такие люди? Если не постесняйтесь, вот, поднимите так, помашите нам. Вот. Слава Богу за вас. Я думаю, там в онлайне тоже есть. Если есть там лайк, то лайкните.
Классно. Но, то есть я так понимаю, что вы на этих встречах собираетесь, какие-то рассматриваете темы, да, обсуждаете потом эти темы. То есть приходят же туда люди неверующие, правильно, которые, в принципе, до этого о Боге не знали. Но Альфа, сколько вечеров, Николай, она проходит?
Ну, Альфа у нас, если в целом, там где-то порядка 14 тем, но они варьируются от 12 до 14 тем, из которых вот три темы, три вечера. Вернее, три темы мы посвящаем выезду.
То есть еще выезд есть?
Да, у нас есть еще выезд, да, помимо наших встреч здесь, на территории храма нашего, мы еще проводим три темы, даже четыре темы на выезде. Тоже уникальное событие. Ну, хотелось бы здесь окунуться, где мы вот начинаем первые шаги встреч с людьми, которые на самом деле, кто-то вообще никогда не верил, полный атеист, да, скажем, у него свои определенные мировоззрения, и очень интересно этих людей послушать. Порой раз тяжело, но а что делать? А потом становится легче, на самом деле, и им, и нам, даже в какой-то степени весело даже происходит. Эти темы, они легкие. Вот. Это евангелизация самым простым детским языком. Вот по-другому я не назову, на самом деле. Когда мы можем после каждой темы пообщаться за чаепитием и
обсудить,
да.
Ну и, кстати, плод вот этого тоже у нас сейчас, я попрошу Зарину включить свидетельство, плод вот альфа-курса, да, и почему вот действительно это такой очень эффективный инструмент.
Сейчас. Здравствуйте, мне хотелось бы поделиться своим свидетельством об Альфе-курсе. Давным-давно, в 1998 году, одна моя знакомая, которая была для меня похожа на ангела, очень добрая, она пригласила меня в церковь «Слово жизни». Вечером Она перезвонила мне и спросила, почему я так рано ушла с собрания. На что я сказала: понимаешь, все так непонятно для меня, непривычно. Ты извини, конечно, но я больше не пойду в церковь. К моему удивлению, она не растерялась и сказала: Машенька, для тебя специально слово жизни начинает альфа-курс. Где ты узнаешь, кто такой Иисус, зачем Иисус умер и как тебе жить дальше? Она начала меня уговаривать. Ну, я так подумала, что может быть. И вдруг она сказала волшебную фразу, которую я помню спустя 20 с лишним лет. Она сказала: тебя там накормят вкусным ужином, а потом будет чай с конфетами. И тут я согласилась. С тех пор я пришла в церковь на альфа-курс, примирилась с Богом, подружилась с братьями и сестрами. Церковь стала моим родным домом. И спустя некоторое время стала служить на альфа-курсе. Поэтому я очень ценю альфа-курс, благодарна ему, потому что он изменил мою жизнь и меняет жизни других людей.
Классно, такое хорошее свидетельство. Вот. Действительно, альфа, чем она эффективна? Я чуть-чуть добавлю тому, что говорил Николай, что хорошо, когда мы свидетельствуем на улице, мы сеем семя, но здесь у нас есть возможность на альфе не только посеять, но еще и полить. Еще и помочь этому семи взрастить, да, то есть удобрить, потому что вот эти встречи, которые происходят в той атмосфере, которая происходит, то есть они на самом деле несут очень-очень, ну, такой какой-то добрый посыл, что людям хочется приходить. И также, вот, опять же, ближе уже к концу, там есть выезд с Духом Святым, куда люди тоже приходят, и сейчас уже тогда мы чуть-чуть будем закругляться, и давайте сейчас тоже посмотрим видео. Сейчас.
Все началось с приглашения. У каждого есть своя уникальная история, как они попали на Альфу. Меня пригласил друг. Меня пригласила коллега, мой брат, друг-футболист, мой парикмахер, моя мама, сосед, стилист, школьный друг. Личное путешествие начинается так же, как и у меня, с того момента, когда люди по всему лицу Земли приглашают своих друзей и близких пройти Альфу. Все начинается с приглашения. А кого ты пригласишь?
Так, слава Богу. Николай, когда начинается Альфа у нас в церкви?
Альфа начинается у нас 16 февраля, это среда. Каждый вечер в 7 часов вечера мы ждем гостей и ждем сопровождающих с гостями. И вот хотелось бы добавить немножко к выезду. Что такое выезд? Да? Вот эти темы, которые перед этими темами мы здесь знакомим со Христом, знакомим о христианских таких фундаментальных вещах. И вы знаете, порой раз бывает такие моменты, что вот прям вот держишь человека за руку, что вот там будет кульминационный момент, давай дотянем. Бывали такие моменты, когда человек что-то уставал или еще что-то, какие-то катаклизмы в жизни происходили. Но когда много вопросов было, сплошной вопрос на каждых альфа-вечерах, когда приезжали уже на выезд, там были темы посвящены знакомству Духа Святого. Вы знаете, были такие свидетельства, когда у человека прям, ничего у него не получалось, пазл не складывался, а там говорит: у меня больше вопросов нет, мне все понятно, я не знаю, что такое. И когда... То
есть пришел Дух Святой, и все встало на свои места, получается.
Да, и очень здорово, сентиментально на некоторые вещи смотреть, когда ты видишь человека до выезда, и когда ты видишь его после выезда, даже на выезде, ты понимаешь, что ты вместе с ним переживаешь такое прикосновение. Здесь мы говорили о Боге, а там он прикасается к тебе, а там он начинает с тобой дружить. И вот те дружеские отношения, они там зарождаются. И сегодня мы видим эти плоды. И слава Богу за тех людей, которые с нами вместе прошли Альфу и также сейчас участвуют в альфа-служении. В принципе, те же самые альфисты, которые когда-то в 98-х годах пришли через Альфу, и они также служат. И слава Богу за них.
Здорово, тогда приглашаем на Альфу уже 16 февраля, и давайте просто поаплодируем ребятам, скажем им спасибо. Вот. Вот. И также я хочу еще пригласить Юру и Михаила. И поскольку мы не можем не рассказать о служении милосердия, на самом деле это также, также служение, которое оно делается и внутри, но также и вовне. Да? Юр, может быть, пару слов скажешь? Ты на самом деле такой, как сказать, динозавр служения милосердием. То есть ты уже давно, и что вот за это время делалось, и что делается сейчас в служении?
Я хотел начать, думаю. Вот, не только Зарина чувствует, наверное, учеником, но и я тоже.
А, то есть ты
я
тоже сказал, Юра, у тебя получится, да? Юра, у тебя получится.
Ну, у нас не было ленточек, чтобы там как бы начинать говорить, вот у нас начиналось служение, вот в такое, вот, от фанфары какие-то. Просто естественным образом все происходило. Когда спасешься, хочется что-то делать. Ну, а когда 90-е годы, помните, да? 90-е годы, это было, ну, такое ощущение, как внутри что-то горит. И как это в комедии, это, помните, с Шуриком? Кто? Без каминат. Я. Там, ну, там кто-то говорит, вот это надо сделать. Я говорю, давайте я пойду там что-то делать. Вот. И после как-то вот обстоятельства наши духовные наставники, они как-то вот начали направлять. Когда началось, да, вот, я немножко потерялся. Так вот, вот я с Юлей говорил об этом, говорю, когда же у нас началось милосердие, потому что я в 97-м году пришел, а она раньше. Она говорит, ну, вот было же, у меня как бы, одна знакомая в 93-м году, она начала посещать Юля, ее свою знакомую в дом престарелых автозавода. И можно сказать, что с этого началось с малого. Потому что не отвергать надо малое начало, а начинать делать. И после потихонечку, шаг за шагом, вот в 2002 году мы начали служить в Поповке, в детских домах. Да. Она просто еще как-то транзитом после Музолина начали служить. Вот. В 2007 начали мы после, то есть кормить голодных. Да. И вот у нас есть еще служение помощи церкви вот, нуждающимся.
Ну, то есть получается, что мы служили вот за эти годы, мы, ну, как бы из года в год служим в домах престарелых, мы служили в детских домах, но я так понимаю, что сейчас в детских домах служение не происходит из-за того, что карантин, да, они сейчас тут, все тут были закрыты. А так мы вот в течение долгих лет служили в детских домах, да, и внутреннее служение, помощь вот внутренняя в церкви тоже, да, да, продуктами. Да. Ага, хорошо, Юр. Миш, ты пришел в служение «Накорми голодного», да? Ты сразу пришел, начал служить там или еще где-то был?
Ну, в служение «Накорми голодного» я пришел где-то в 2011 году.
Ага.
Ну, то есть где-то 10 лет я его служу.
Оно
началось в 2007.
Ну, то есть еще до тебя получается.
Ну, до этого я там не был.
Ясно. Вот еще, кстати, вот вспомнил, мы же долго, несколько раз ездили тоже в дома престарелых с концертами на 9 мая, да, мы показывали. Потом вот, кстати, Зарина, включи, пожалуйста, там видео есть из дома престарелых. Это вот вы посещаете постоянно детский дом. Ой, дом престарелых, где, Юр, вы посещаете?
Это... То, которое свидетельство, да?
Да, да.
Это Чкаловск.
В Чкаловске.
Да. А как мы туда попали, кстати, вот, ну, просто многие вещи, они происходили, расширение нашей работы в Дом престарелых таким естественным образом. Мы верно служили каким-то людям, знакомились с другими людьми, они переезжали в другие места. И мы так расширились, что стали ездить и Зеленый город, Дом престарелых, два там...
Это вот
есть.
Из Зеленого города концерт.
А, нет, а это Чкаловск.
А, это Чкаловск.
А в Чкаловск одну женщину привели туда. Мы туда начали ехать. И она при этом, знаете, такой тест на христианство нам сделала. Говорит, я посмотрю, говорит, вы будете туда ездить или нет? Какие вы христиане? Вот, ну, мы... Нам не надо было ловить на чем-то. Мы просто хотели и поехали. И это как бы как бы как Рубикон какой-то был для того, чтобы она поверила нам и открылась. Uh-huh. И там многие-многие люди спасли через это.
То есть вы там приезжаете? Вот, то есть вы приезжаете, свидетельствуете, да? Молитесь за них. Я знаю, да. Сейчас у нас нет времени, к сожалению, послушать все свидетельства, которые там происходят, да? Угу. Но вот я знаю, что там очень много свидетельств об исцелении у вас есть, да? Как
да.
Вы молитесь. Хорошо, сейчас чуть-чуть небольшое видео, вот как раз видео с концерта.
Это он, «Зеленый город», вот, 9 мая. Угу. Вот наша церковь дает концерт.
Там ветераны настоящие, да, да, еще находятся.
Вот это тетвера.
Хорошо. Зарина, включи, пожалуйста, там еще есть одно видео, которое как раз из Чкаловска.
Да, да, да.
Там
да.
Как одна женщина.
Да, тетя Нина.
Угу. Вот, сейчас.
Для постарелых-инвалидов города Чкаловска очень благодарны нашим гостям-христианам, которые нас несколько раз в год посещают, радуют, вселяют в нас надежду на жизнь. Где мы идем вообще по ступенечкам Господу Богу все выше и выше. Почему? Потому что раньше как-то этого в сознании у нас не было. А эти люди вселяют уверенность в вере в Бога. И мы ждем с нетерпением от этого посещения, от этих наших встреч с нашими хорошими друзьями, христианами. У нас вся жизнь становится намного прекраснее и радостнее. То есть мы как бы вновь рождаемся для нашей дальнейшей жизни, хотя уже все уже в преклонном возрасте. Мы рады и ценим их внимание к нам, престарелым. Думаю, что и они, наверное, посещают и детские дома, где дети маленькие тоже дают им светлый лучик к жизни. И мы очень благодарны и всегда с нетерпением их ждем. Это огромная, я считаю, работа, продвижение в жизнь со стороны наших хороших, верных друзей-христиан.
Вот. Слава Богу, спасибо.
Да, все, слава Богу.
Спасибо. Спасибо за вот, служение, спасибо за ваш труд. Вот. И тогда, Юр, еще что-то ты хотел сказать, да?
Да. Если свидетельства могу рассказать какие-то.
У нас просто, к сожалению, немного времени,
ну, да, не
поэтому
да.
Вот еще хочется тоже услышать немножко о «Накорми голодного», что, Михаил, ты уже много лет, 10 лет где-то, да, в этом служении. Скажи, пожалуйста, вот что сейчас в служении происходит, как, где вы сейчас кормите, как, какая команда у вас?
Ну, в команде у нас где-то человек 5. Вот, кормим мы на Гордеевке, там, напротив ночлежки. Ну, приходит где-то 40-50 человек обычно. Вот мы всех кормим, даже там в ночлежку что-то относим, бывает. Mm-hmm. И проповедуем им, ну, Слово Божие говорим, mm-hmm. то есть ободряем. Бывает там одежды, ну, одежду бывает привозим, вот так mm-hmm. вот. Ну, вот как-то так.
Ну, и каждую неделю это происходит, правильно?
Да, я каждый понимаю? Четверг.
То есть пропусков не было вообще вот за эти 10
лет? Вообще. Да я вот недавно просто считал, думаю, а если посчитать, сколько дней я уже служу, это где-то 1.5 года без перерыва.
Вообще просто. Ну, наверное, надо поаплодировать.
Я хочу сказать, что как бы есть разные дела вот, ага. ну, по жизни, да, ага. и за это время я как бы не жалею.
Ага.
Ну, то, что какие-то дела ты за них ну, не жалеешь.
Ну, ты видишь вообще результат, ты видишь плод. Ну, то есть, что тебя заставляет продолжать это делать из года в год вообще?
Ну, Просто вообще, в принципе, когда ты приходишь на служение, в каком бы состоянии ни был, ты уходишь с чувством, то, что ты что-то такое сделал хорошее. Ну и хорошее настроение вообще, то есть mm-hmm. такой, ну, ты сделал что-то стоящее и правильное. Mm-hmm. Вот.
Ну и я так понимаю, что вы дарите надежду некую, и когда у людей, если есть желание, вы там в реп-центр можете отвезти, да?
Как-то... Ну да, ну в последнее время не очень много как бы в реп-центры идут, но вот в плане, что этим людям не на что надеяться и не на кого положиться вообще в принципе. Uh-huh. Ну то есть вообще в принципе в таком мире живем, что uh-huh. ну, мало доверия какого-то и нет на кого опереться, да? Ну, а то, что мы так верно там в любую бурю, любой mm-hmm. град, там мы mm-hmm. приезжаем, мы их накормим, ну, как бы они нас уважают за это.
Это вот. Здорово. То есть они все знают, что вот ровно в четверг в такое-то время они могут прийти, и там всегда будет горячая еда. Да, а чем вы, кстати, есть... их кормите?
Ну, раньше гречкой кормили с фаршем, сейчас горох с печенью. Ну, кормим хорошо.
Вкусно, то есть да?
Я стараюсь, даже хлеб покупаю, там, мягкий, там, специально в одном магазине, там, все продукты отбираю, чтобы чай был вкусный. Ну, то есть прям вот так. Лепешки там раздаем.
Классно, здорово. Спасибо вам большое, дорогие. Спасибо за ваше служение. Спасибо командам вашим также. Вы большие-большие молодцы. Тогда я вас могу отпустить. Давайте под аплодисменты. И еще в конце, вы знаете, опять же, я не могу не сказать, я знаю, что сегодня вот мы чуть опять немного задержимся, какая-то у нас последняя тенденция, что мы задерживаем служение. Ну, спасибо за ваше терпение. Я думаю, что это тоже важно, чтобы мы это знали, мы это слышали. А как Николай хорошо посвидетельствовал, что будем верить, у нас будет время на все, и мы все успеем. Аминь. Я бы также хотела немножко рассказать о той работе, которую мы поддерживаем в Индии. Вы помните, что 2 года назад мы командой ездили в Индию, ездили на вот это миссионерское поле, мы были в школах, которые существуют на вот благотворительные взносы. И тогда мы приехали, рассказывали об этой работе и рассказывали о том, что каждый из вас может поучаствовать, может поддержать эту работу, что вы можете что-то вложить в жизни этих детей, да, помочь им получить образование и через это, и чтобы их жизни, они изменились. И часть людей стала спонсорами детей в Индии. Мы как церковь также поддерживаем 5 детей, то есть каждый месяц мы высылаем, пересылаем туда средства, чтобы эти дети могли продолжать жить, могли продолжать учиться, могли кушать, потому что для некоторых это единственная еда, которую они получают в школе. Вот. И на самом деле мы давно не рассказывали об этих детях, и за это время они подросли. Я сейчас вот хочу, да, вот выводит фото детей, и если кто-то помнит, когда вначале они были совсем маленькие, здесь они уже подросшие, это как раз те дети, которых мы поддерживаем. Мы оплачиваем их обучение, вот, и, возможно, кто жертвует, да, может быть, были вопросы, ну, а как же вот сейчас была пандемия, как же вот были закрыты школы и так далее. Вы знаете, мы находимся на постоянной связи с миссионером в Индии, с Ириной Крафт, она была здесь у нас 2 раза, многие из вас ее помнят, и она прислала сообщение и немножко рассказала вообще тоже о той ситуации, которая сейчас происходит. И вот когда еще 2 года назад началась вся эта пандемия, тогда Индия ушла в очень такой жесткий карантин, то есть карантин был даже не как у нас в России. Может быть, кто-то даже в интернете видел различные ролики, как избивают палками полиция людей, которые выходит на улицы в Индии. Так вот эти ролики правда, потому что действительно им совершенно в течение 2 месяцев не разрешалось выходить из дома, они просто сидели дома. Были разрешения только у некоторых организаций развозить продукты, в том числе у «Слова жизни» там было вот это разрешение, они развозили продукты. И в тот момент все средства, которые мы перечисляли, вот здесь показано, все средства шли тогда на то, чтобы закупить и развести продукты вот этим семьям, семьям учеников, которые учатся, потому что многие люди остались совершенно без работы. Потом через 2 месяца жителям разрешили выходить на 2 часа утром, 2 часа вечером, потом чуть-чуть карантин ослаб, потом опять заново начался, то есть у них было 3 таких очень серьезные волны. И вот сейчас как раз вот на этой неделе карантин снимают, и я хочу сейчас попросить, чтобы нам включили видеоролик, который прислала нам Ирина из Индии. Это именно ролик для нашей церкви, то есть это она записала послание для нас.
Всем привет! Привет из Калькутты! Так рада, что я могу прислать вам сообщение и рассказать вам, как у нас здесь дела, особенно в школах, особенно с детьми. Вы знаете, пандемия коснулась Индии очень сильно, и на протяжении 2 лет школы были полностью закрыты, правительство не разрешало детям приходить на уроки, но мы работали изо всех сил. Во-первых, благодаря вам, благодаря вашей спонсорской поддержке, мы смогли купить детям телефоны, обеспечить их интернетом, поэтому они учились, несмотря на то, что в школу они не ходили, они все равно учились в онлайне. Потом мы тоже сделали уроки, и дети приходили в школу один класс в день, другой класс, другой день. И у них было своего рода репетиторство. И сейчас, слава Богу, я хочу поделиться с вами радостной новостью, что с понедельника, с завтрашнего дня, школы наконец-то открываются, и дети снова вернутся. Мы так рады, учителя рады, дети в восторге, и это все благодаря вам. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо, что вы продолжали жертвовать, потому что в это время пандемии, когда родители потеряли работу, у них не было вообще ничего, чтобы покушать, благодаря вам, опять же, мы могли обеспечивать эти семьи, покупать им продукты, мы раздавали им продукты питания раз в 2 недели. И благодаря вам эти семьи, эти дети выжили, и сейчас жизнь возвращается в норму. Спасибо вам еще раз, огромное спасибо и привет из Калькутты с великой новостью. Школы снова открываются! Аллилуйя!
Аллилуйя! Я думаю, что, может быть, дети российские не испытывают такого восторга по поводу открытия школ, но, поверьте, дети в Калькутте испытывают, потому что действительно там все немножко по-другому. Эти дети, которые там учатся, они понимают, что для них это реальный шанс, чтобы их жизнь стала другой, потому что у многих из них они живут просто за гранью нищеты, их родители неграмотные, их родители собирают мусор, живут на то, что они собирают, сдают мусор. И когда у человека есть образование, у него есть шанс на совершенно другое будущее. Поэтому, друзья, мы можем продолжать участвовать в этой работе. И, знаете, чуть-чуть резюмируя вот то, о чем было сказано, то, что мы хотели сегодня показать, это что на самом деле, к сожалению, мы не получилось рассказать обо всех служениях, нам не хватит одного собрания точно, это нужно несколько собраний, потому что столько есть мест, где можно служить, это и трапезные, и организаторов, и супружеский курс, и много-много разных, на самом деле, старшее поколение, да, я помню, Сергей Геннадьевич, старшее поколение у нас еще есть, вот. То есть много различных полей, где мы можем приносить плоды. Но цель была в том, чтобы мы увидели вот эти поля, может быть, которые мы сейчас не видим. Эти поля, они тоже для нас, для того, чтобы мы могли приложить там свои дары и быть плодоносными. Для того, чтобы однажды мы не пришли тоже на небо с пустыми руками, но чтобы у нас у каждого был шанс получить награду. Аминь. И это действительно привилегия быть Божьим соработником. И опять же, как можно уже сейчас что-то начать делать? Вы видели лидеров служений, которые выходили сегодня сюда. Есть и другие служения. Вы можете подойти к ним, сказать: я бы хотел послужить, я бы хотел что-то сделать. Я думаю, что для многих из вас найдется работа, найдется служение, и это будет здорово. Если вы хотите как-то финансово участвовать, может быть, в служении милосердия или в альфа-курсе, потому что вот этот ужин в альфа-курсе также мы оплачиваем как церковь, или, может быть, вы хотите поддерживать вот этот проект «Дети Индии», который только что вы слышали, достаточно просто взять конвертик, положить туда какую-то денежку, которая будет у вас на сердце, и подписать. Там это для детей Индии, это для евангелизации или альфа-курса, или там «Накорми голодного». И вот те средства, которые вы пожертвуете, они пойдут именно туда. То есть они не пойдут ни в какое другое место. Они пойдут именно на то служение, на которое вы пожертвовали. Поэтому, друзья, на самом деле столько много дел, так много полей, где мы можем быть служителями. И Давайте подумаем, давайте помолимся, хорошо? Если вы еще как-то не применили себя, спросите у Бога: Господь, какой дар ты в меня вложил? Для чего я живу? Может быть, я могу как-то послужить? Послужить тебе, послужить людям, которые вокруг меня. Аминь. И сейчас у нас еще продолжится служение, у нас будет Евхаристия. Я приглашу Геннадия.
Данная запись сделана местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Слово Жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52-600-52-114, ОГРН 102-52-00-19-613.